Высшие учебные заведения в России играют прежде всего образовательную роль, а научные задачи решают по большей части исследовательские институты. В США, напротив, наука сосредоточена в университетах, и поэтому именно они имеют решающее значение в развитии высокотехнологического бизнеса. Об опыте взаимодействия Аризонского университета и оптического центра в городе Тусоне рассказывает доктор физико-математических наук, профессор математики Аризонского университета Ильдар Габитов. С ним беседует Ольга Орлова.
Ильдар, вы рассказывали о том, как создавалась система исследований и разработок в штате Аризона. А вот на ваш взгляд, что является мотором этого процесса?
При развитии высокотехнологичных центров огромную роль играет, во-первых, мотивация. Вот как в Аризоне необходимы были специалисты для развития военно-промышленного комплекса или для высокотехнологичных областей промышленности, там телекоммуникации, лазерные.
То есть вы имеете в виду, когда перед центром стоит очень конкретная задача?
Совершенно верно.
И с довольно ощутимым результатом, который можно посчитать. Вот у нас было специалистов, допустим, 150 на страну, нам нужно 1500.
Да, конечно. Вот производится оценка, как будет развиваться эта отрасль, какие специалисты будут нужны. И когда возникла необходимость, был создан центр. Но опять же хочу подчеркнуть, что развитие индустриальное, оно абсолютно невозможно без научной компоненты. Поэтому в нашем центре были привлечены для работы 3 нобелевских лауреата. Один ассоциированный, Рой Глаубер, и кроме того, еще Николас Бломберген и Лэмп. Великий физик, огромный вклад внесший в развитие атомной физики и в оптике. 3 нобелевских лауреата есть. Безусловно, это придает научный вес, это привлекает студентов, вот это повышает авторитет, привлекает гранты, то есть стимулирует научную деятельность. Без научной деятельности такие центры невозможны. Более того, если мы посмотрим на большие фонды, которые финансируют исследования разного рода, ну, например, фонд DARPA, или там фонд департамента энергии, который эквивалентен Министерству атомной энергии, там всегда есть что-нибудь эквивалентное отделу науки, Department of Science или Office of Science, который финансирует фундаментальную науку с возможными приложениями, то есть это есть всегда. То есть научная компонента, она играет абсолютно ключевую роль, потому что если нет научной компоненты, а компания или индустрия ориентируется на быстрый доход, то через некоторое время пропадают люди, которые смогут оценить, какие научные направления перспективные или индустриальные, точнее, какие нет. То есть экспертиза нужна, а экспертиза приходит с развитием фундаментальной науки.
Все-таки основная система оценки формируется, корпус экспертов, он прежде всего формируется из ученых, из фундаментальных ученых. Именно они составляют перспективу развития. Так?
Нет, и те, и другие.
Примерно какое соотношение пополам?
Зависит от того, о чем идет речь. Если, скажем, обсуждается вопрос о выделении гранта из фондов National Science Foundation, Национальный научный фонд, то, естественно, приглашаются специалисты, более ориентированы на фундаментальную науку. Если речь идет о гранте...
Ну, из того же DARPA, например.
Из DARPA или там Office of Army Research, Army Research Office, то есть. В этом случае состав экспертов может быть значительно шире. Но обязательно, конечно, там есть люди, занимающиеся фундаментальными исследованиями, научными исследованиями. Кроме того, инженера есть. Кроме того, специалисты по связи с производством могут быть вполне специалисты по трансферу каких-то научных изобретений или результатов в промышленность. И более того, в этих крупных фондах всегда есть отдел, который поддерживает спин-оффы.
Поясните, вот спин-офф, уточните.
Это небольшая компания, которая под определенную идею создается. Вот. И существует множество фондов, и почти в каждом фонде есть возможность финансирования таких небольших компаний. Обычно первая фаза, она, ну, где-нибудь 1100, может быть, на 6-9 месяцев для того, чтобы продемонстрировать, что идея, которая лежит в основе этой компании, она, в принципе, может работать. Потом вторая фаза наступает, она может быть там 1-2 миллиона, может быть чуть больше, чуть меньше. И в результате, в конце этой фазы, какой-то прототип устройства должен быть представлен, работающий. Ну и наступает третья фаза, когда... Да, причем вот эта пропорция умножения на 10. То есть вот первая фаза 100 тысяч, вторая фаза – миллион, а третья фаза, она требует существенно больших капиталовложений, она более тесно связана с производством. Как правило, в университетах профессора, которые работают в мелких компаниях, они, завершая вторую фазу, передают или продают компанию какому-то более крупному игроку и на производство не уходят. Ну, тут каждый решает сам. То есть если человек начинает заниматься производством, он практически не имеет времени быть профессором университета. И в таких случаях либо они уходят, либо они остаются в университете, но там...
Передают в другие руки.
Да. Как правило, профессора, они вот работают на первых двух фазах. Иногда бывают компании более долго живущие, но тогда это какие-нибудь консультационные компании. Теперь вы говорили о неповоротливости и о больших капиталовложениях. Да, если в компании нужно провести какие-то исследования серьезные, и более того, если эти исследования, компания хочет, собственность на эти исследования хочет сохранить за собой, то компания организует свой собственный департамент, который исследованиями и внедрениями занимается. Но очень часто бывает, нужно сделать небольшую работу, и, конечно же, в этом случае проще дать деньги университетскому профессору, вместо того, чтобы эту работу своим сотрудникам давать. Потому что сотрудники в компаниях, они очень дорогие. Вот, это зарплату им нужно платить, это огромный оверхед. Вот, это страховки. То есть это существенные затраты. Ну, скажем, порядка 200-300 тысяч долларов в год брутто.
На одного человека.
Да, на одного человека, инженера квалифицированного. Если же эти деньги передать профессору в виде научного гранта, то эти деньги, они не идут на зарплату профессора. Ну, максимум, что может быть, если это в рамках университета выполняется. Если в рамках компании, конечно, по-другому. Но если это в рамках университета выполняется, это иногда может быть летняя зарплата профессора. Но в основном эти деньги предназначены для того, чтобы можно было нанять студентов. А студент, он стоит примерно, ну, 17 тысяч в год расходы университет несет на студенты. И, конечно же, это маленькая группа, она очень динамична. Квалификация высокая, студенты работящие. И существенно более мелкими деньгами можно решать серьезные проблемы.
И то это... есть, несмотря на то, что университет и центр находятся в таком достаточно благополучном вроде бы состоянии, тем не менее вопрос об оптимизации решается каждый раз. Если речь идет о маленьком проекте, небольшой небольшая фирма, то проще это вот решить такими способами.
Иногда и большие фирмы заключают договора. Теперь о благополучии. Это благополучие, оно обманчивое. Это вот американская жизнь американского профессора, это непрерывная борьба за финансирование, причем с прицелом на 2-3 года вперед. Тут никакого прослабления недопустимо.
Главное, что мы видим, что это успешная борьба.
Да. Как работает вообще система оплаты профессоров? Профессор в университете получает зарплату только за 9 месяцев, пока он учит. Все остальное он должен добывать из своих грантов. Более того, во многих местах, вот, например, как в оптическом центре университета Аризоны, на твердых деньгах профессор может быть занят только 6 месяцев в году, то есть меньше 9 месяцев. Я такие конкретные примеры знаю. А остальное финансирование добывается из грантов. И гранты могут быть самыми разными. Это могут быть федеральные гранты, могут быть пожертвования, могут быть частные компании. То есть самые разные формы финансирования. Поэтому вот это вот благополучие, о котором вы говорили, оно очень непростым является. То есть за этим такой тяжкий, упорный труд.
Ну, важно то, что имеется механизм, который позволяет после этого труда получить успешный результат.
Безусловно.
Потому что, скажем, российский профессор, он бы и рад бы что-то предпринять, и более того, многие очень не предпринимают, но механизмы таковы, что максимум, что они могут, это вот немножко заработать себе на существование там, репетиторством, каким-то, в общем, не тем трудом, который позволяет дальше развивать и науку, и приложение, и так далее. На ваш взгляд, как вы думаете, ведь все равно, слушая об опыте Аризонского оптического центра и университета вот, взаимодействия, возникает самый главный вопрос, вот, применительно, например, к российским условиям. В России наука не сосредоточены в университетах. Все-таки университеты в России по-прежнему играют прежде всего образовательную роль, а потом уже и научную, и научно-технологическую. Остальные как бы сферы вокруг университетов развиты довольно слабо. Да, в России есть знаменитый физтех, пример вот, образования и науки как бы на одной территории, а остальных примеров практически-то и нет.
Пример с физтехом. Я бы не сказал, что в физтехе была сосредоточена и наука, и образование. В течение первых 3 лет на физтехе студенты получали базовое образование от самых классных преподавателей и профессоров, а далее, что происходило, они разъезжались на базовые кафедры. и получали дальнейшее образование в системе академических институтов или там институтов, близких к военно-промышленному комплексу, которые в то время были очень мощными, хорошими организациями, вот классными, высококлассными организациями. Но когда начались преобразования в стране, вот этот вот второй уровень, он очень сильно пострадал. Да, сейчас вот эта категория базовых институтов, она находится в тяжелой ситуации и выпала из системы физтехского образования. Ее чем-то заменять надо, либо возрождать базовые институты. Кроме того, насколько мне известно, сейчас на физтехе создается, на факультете общей прикладной физики создается новая группа. Она, кажется, называется бионанофизики. Вот. И будет создана мощная лаборатория, которая возьмет на себя функцию этой базы. Это вот в некотором смысле аналогия американских университетов или университетов западного образца, в частности, американских. Но это не бесспорно, что вот такой подход, он является оптимальным, потому что он, во-первых, требует огромных финансовых затрат. Нужны специалисты, профессорско-преподавательский состав. Поэтому, конечно же, роль Академии наук и роль крупных компаний, вот, и государственных организаций, я думаю, что не должна исключаться из этого процесса.
С профессором математики Аризонского университета Ильдаром Габитовым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.